Сегодня у нас причастие. Я хочу подготовить ваши сердца к причастию. Я хочу прочитать такое местописание. Это записано в первом послании к Коринфянам в 11 главе. И начну с 23 стиха до конца главы. Здесь написано следующее. Апостол Павел пишет. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и вас благодарил, преломил и сказал, «Примите, ешьте, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Потрясающее местописание. И как любое местописание, нам нужен Дух Святой, чтобы Он помог нам понимать правильно. Вы согласны со мной? Знаете, мы с вами не крутые профессионалы, которые все знаем. Мы с вами дети Божьи, о которых Иисус сказал, кто не умолится, как дитя, не войдет в Царство Божье. Есть особенность маленьких детей. Пап, а это что? Пап, а как это? А это? Знаете, дети, они умеют спрашивать. И они нуждаются в своих родителей. И я хочу вместе с вами помолиться вот так же. Пап, ну объясни, о чем идет речь? Давайте вместе помолимся. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твое замечательное слово. Хорошее, позитивное, благословляющее слово, которое вышло из твоего сердца, счастливого сердца, любящего сердца. И мы хотим понимать его. Нам так нужен помощник, о котором ты сказал, что Дух Святой, он придет и наставит вас на всякую истину. Мы нуждаемся в Духе Святом. Я прошу тебя, дай нам духа премудрости и откровения, просвети очи сердца нашего, чтобы мы могли видеть написанное в Слове, и чтобы то увиденное стало нашей жизнью, чтобы оно вошло в наше сердце. Я благодарю Тебя, Иисус. Славлю Тебя. Аминь. Аминь. И я верю Богу. Первое, что я хотел бы сказать. Знаете, христианский мир, он очень многообразен, как вы заметили. И очень много разных церквей есть. Есть три основные направления. Это православие, даже так, католицизм, это самая большая церковь. Евангельские христиане, их называют еще протестантами. Но очень правильно, евангельские христианами. Это вторая церковь по количеству. И потом идет православная церковь. Она является самой маленькой в мире, но она существует. Вот три такие основные ветви христианства. И плюс-плюс много разных еще ответвлений. Очень много всяких всего есть на земле. Знаете, я думаю, что первые 300 лет, когда христианство было в таком жестоком гонении, Библия говорит, что посторонние не могли пристать к церкви, потому что было невыгодно. Потому что за веру во Христа могли убить или бросить на арены со зверями, жечь на костре, знаете. Поэтому шли в церковь только те, сердец которых коснулся сам Бог. Поэтому церковь была чистой, церковь была единой, церковь была одной, И апостолы были авторитетом, их послания были авторитетом для всех. И так было около 300 лет. Но потом, вы знаете, в истории изменилось, когда император Константин, римский император, он увидел, что христиан слишком много в империи, как однажды Тертуллиан, один из философов, по-моему, он был, я не помню сейчас, да, один из философов, которых христианских, он написал императору, что если христиане ваши враги, то у вас больше врагов, чем граждан. По-моему, хорошая фраза, да? И Константин понял это. И в конце концов были указы, были всякие... Я не буду касаться деталей, но христианская церковь получила свободу. И закончились гонения. Сам император и придворные, они начали способствовать или поддерживать церковь, помогать строить здания и так далее. И, конечно же, в церковь хлынули все. Вы понимаете, да? Где император, там выгодно быть. Это было началом такого падения церкви, скажем. Но мы говорим даже не о церкви, а о падении, моральном падении многих христиан. Потому что язычество начало приходить, смешиваться с христианством. И начались такие процессы, которые начали делить церковь. И начали, часть людей начали уходить, чтобы сохранить чистоту Евангелия, чтобы не смешаться с язычеством, которым был полон мир того времени. И если проследить всю историю, конечно же, дьявол пытался обокрасть церковь, обокрасть верующих, перессорить, создать конфликты. И многое произошло, знаете, за это время. Но знаете, что я, анализируя, хотел бы сказать, что все-таки произошло потрясающе чудесного. Есть что-то, что дьявол не смог украсть. Первое – это Библия. Слава Богу, дьявол не смог украсть Библию. Он пытался это делать. И до наших дней, в советское время, вы помните, наверное, или нет, то Библия была антисоветской литературой. За нее штрафовали и могли садить тюрьмы и так далее. За наличие Библии. Я знаю, о чем говорю, я помню те времена. И так в истории было много всего. И каждая церковь, она сыграла определенную роль. Я знаю, что католики сыграли очень большую роль в сохранении Писаний. Особенно, когда ислам начал двигаться очень сильно, распространяться. И когда захвачена была столица Византии, вы знаете, Константинополь, то тот собор, он сейчас является мечетью, уже даже сейчас он является музеем, но был мечетью. То есть были уничтожено множество книг, то есть вот тех текстов, которые были. И знаете, я думаю, что каждая церковь, она что-то отстояла. Но первое, я вижу таким большим чудом, которое произошло, Писания сохранились и дошли до наших дней. И второе, за что я так благодарен Богу, что христианство сохранило свое сердце, это причастие. Посмотрите, любая христианская церковь, если это церковь, в ней есть причастие. Вы согласны со мной? Какие там детали, может быть, введение причастия, какие-то, но суть одна и та же. В Библии или в христианском мире причастие называется хлебопреломлением, святым причастием, вечерей Господней, Евхаристией. Есть разные названия, но суть одна и та же. Прикосновение ко Христу через причастие. И я думаю, что пока сердце христианства бьется, христианство живо. И сердцем христианства является причастие. Спасибо за ваше аминь. Поэтому так важно причастие. Так важно, чтобы каждый верующий, он понимал, что без причастия жизни нет. Иисус Христос сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, пить Его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Вы помните? Это означает, что никто не выживет без причастия. Очень важно, особенно те, которые смотрят нас, возможно, в онлайне сейчас, если вы дома и давно не были в церкви, Я вас всех ободряю, что очень важно, чтобы вы были в церкви, участниками причастия. Не сидите слишком долго дома, это опасно. Библия говорит, из-за того некоторые немощные, больные, и немало умирают даже. Так написано. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали важность причастия и относились к этому как к святыне, как к сердцу, которое должно биться внутри каждого из нас. Итак, о чем пишет апостол Павел? Прежде всего, он пишет о Христе. Он пишет об Иисусе Христе. Что такое причастие? Это Иисус Христос. Помните, как сам Иисус Христос сказал, я прочитаю Его слова, Евангелие Иоанна, 6 глава, где написано так, с 51 стиха. Это слова Иисуса Христа. «Я – хлеб живой, шедший с небес, я – дущий хлеб сей, будет жить вовек». Прежде чем я дальше начну прочитать, я немножко так, знаете, вот радость наполняет меня. Просто небольшую остановку сделаю. Я могу не понимать всего о причастии. Я могу не понимать до конца все детали. Это символический или не символический. Но даже если я не понимаю, я все равно могу это делать. Вы согласны со мной? Бог откроет и покажет. Но самое главное, чтобы мы просто верили в это. Есть люди, которые спорят, а есть люди, которые верят. Мы не те, которые спорим, мы те, которые верим. И мы можем делать это. Очень многое в своей жизни мы делаем, не понимая всех деталей. Мы просто верим. Я не думаю, что каждый из вас, кто сидит за рулем автомобиля, знает, как там все работает. Но это не мешает вам садиться и управлять автомобилем, правда же? Любовь Федоровна, вы тоже водителя знаю. И мужчины, и женщины. Как там поршня ходят, куда они движутся, откуда и куда. Какая разница, пусть себе движутся. Главное, что машина едет. Я хочу вам сказать, мы можем не знать всех деталей, теологически, понимаете, не знать всех деталей, но мы можем, доверяя, быть участниками этого причастия. Иисус сказал о жизни, которая приходит от Него. Давайте еще раз посмотрим. Это же самое Писание. «Я хлеб живый, шедший с небес, я дущий хлеб сей, будет жить вовек». Вау! О чем идет речь? О вечной жизни. Я хочу жить вовек. Я хочу жить вечно с Богом. Я так планирую, а как вы? Я не собираюсь в ад. Там нет у меня места забронированного. Но там есть. Наши имена записаны на небесах, бронь уже есть. Знаете, для того, чтобы мы там оказались и дошли, а жизнь вечная начинается не на небесах, вы знаете, да? Написано, что верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Если ты веруешь в Сына Божьего, Иисуса Христа, который умер и воскрес, эта жизнь, она проходит внутрь, она внутри. Вау! Знаете, почему вы здесь? Потому что жизнь Божья вас привела сюда. Одна женщина подошла ко мне, говорит, пастор, не знаю, что со мной происходит. Она только покаялась, говорит, я пришла, мне понравилось, я же не собиралась больше приходить. Что меня тянет к вам? Она так смотрит, так немножко испугана. Я говорю, все в порядке. Это означает, что внутри вас есть Божья жизнь. В жизни Божьей есть эта сила. Смотрите, маленький ребеночек родился, да? Кто его учит сосать грудь матери? Жизнь внутри него есть. Не правда ли? И ребенок уже может кушать, и он может выжить. Что-то движет им. Потому что Он есть, Он живой. И когда мы живы, тогда мы тоже движемся. Поэтому Иисус Христос и сказал, будет иметь жизнь. Давайте дочитаем до конца, и потом пойдем дальше, а то время немного, все пройдет очень быстро, но я наслаждаюсь. Мне нравится Библия, нравится Писание. И дальше Иисус говорит, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно, говорю вам, мне нравится Иисус. И начал объясняться, извиняться. Ой, извините, я имел в виду не это. Он продолжает и подливает масло в огонь. Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизнь. Представляете, спорящим людям сказать вот эту фразу. Не зря там в конце написано, что 66 стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Знаете, не все вот этим можно понять. Если бы все Божье, мы понимали бы своей вот этой коробочкой, тогда бы это не было бы Божье. Гордые люди не попадают в Царство Божье. Гордые люди не идут на небо. Гордые люди идут в ад. Потому что гордые люди говорят, я этого не понимаю, поэтому я этого не принимаю. Посмотрите, как Иисус вел себя. Это удивительно. Когда они начали спорить, как он даст нам плоть, он стал говорить, о, извините, я понимаете, я имел в виду вот это, и вот так, и вот так, и вот так. Нет, он говорит, есть надо плоть и пить еще и кровь. На что рассчитывал Иисус Христос? Скажите мне, пожалуйста. Знаете на что? На то, что Петр сказал в конце, когда их осталось 12, он повернулся к ним, помните? А что насчет вас? Вы чего не уходите? Поздно. Уже слишком поздно. Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Божий. Что это? Это был ответ из той жизни, которая была в сердце Петра. Знал ли Петр все? Понимал ли Иаков, Иоанн, все, о чем говорил Иисус? Конечно же, нет. Представляете, да? Ты находишься в церкви, в которой люди уходят. Встают, уходят, встают, уходят, встают. Все в смущении. Какой кошмар, о чем тут говорят? Это ужас какой. Каннибализм, наверное. Ну, не говорят, а думают об этом. Вы знаете, что в истории христиан обвиняли за это. Их гнали в первые века, да и в советское время. Знаете, что приписывали христианам? Что они пьют кровь своих детей. И так далее. Очень много всего было в истории, в чем обвиняли христиан. Но знаете, во-первых, Иисус не был этим смущен. Он знал, если внутри тебя есть жизнь, ты не уйдешь от него. Все просто. А если нет жизни внутри, эта штука не поможет, потому что мы говорим о Божьем, а не о человеческом. Вау! Не знаю, мне нравится Библия, нравится Христос. За свою вот такую, знаете, вот конкретную позицию Он никогда не позволил кому-нибудь сдвинуть его вправо или влево. Все, что он получил от Отца, он говорит, я все передал. Не ждал аплодисментов. О, как все здорово. Не все понимали даже апостолы. Им так трудно было время от времени. Опять Иисус что-то такое делает, чего мы вообще не понимаем. Но они не оставили его. Там внутри у них что-то было, что говорило им. Это Он. Это Он. Вау. Я чувствую Его присутствие. Знаете, вот я чувствую, я не знаю, как вы, но мне нравится, 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 нравится. Эх, здорово, что мы сегодня здесь, в церкви. Итак, Иисус сказал так: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Я не знаю, вот видите ли вы вот эту красоту Божьего Слова, но мне хочется дать ему аплодисменты, Иисусу Христу. Поблагодарить его за эти слова. О, Господь, слава тебе! Слава, слава, слава тебе! О чем говорит Иисус? О чем говорит Павел? О соединении со Христом. О физическом прикосновении ко Христу. Я помню, когда еще Писания не были открыты мне, я еще не понимал многого Библии. Я помню, читая Евангелие, думал, вот бы, был бы у меня такой шанс, как у них. Просто вот поехать туда, где Иисус, пробраться к Нему сквозь толпу и прикоснуться к Нему. Я помню, как я мечтал об этом. Даже одну песню написал об этом направлении. Знаете, вот мне хотелось этого. И мне кажется, любой человек, который читает Библию, понимая, как все происходило, думает, если бы Иисус был здесь, сейчас вот так ходил, я бы знал, куда пойти. И как прийти к Нему, и как получить от Него. И у меня хорошая новость или весть. Тебе не нужно идти, Он пришел к тебе. Через плоть и кровь, которую ты можешь физически брать. И, конечно, речь идет о хлебе. И, конечно, Иисус, когда говорил эти слова, Он держал в руках вино. Вы помните, да? Он взял хлеб, преломил, потом чашу с вином, помните? Есть много споров, это символически, не символически, да какая разница? Пусть богословы занимаются, если им нечего делать. А мы будем верить и делать. То, что Иисус Христос сказал. Мы будем есть и будем пить. И эти Писания, это Слово, которое Иисус Христос обещал, оно исполнится в нашей жизни. Мы не только будем жить им, не только соединимся с Ним. Каждый раз, когда мы участвуем в этом, мы соединяем с Ним себя. То есть мы становимся одним целым со Христом. И второе, знаете, я прежде чем возьму еще раз чашу и хлеб, один случай из Библии я вспомнил. Помните, одна женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она услышала об Иисусе Христе, и она пошла к Нему. Тысячи людей окружало Его. Каждый хотел быть поближе. Все теснили Его, так написано в Библии. Но она, слабая, знаете, вот потерявшая все силы за 12 лет, она смогла все равно пробраться. Почему? Что-то было внутри нее, что дало ей силы подойти ко Христу и прикоснуться к Нему. Иисус остановился и сказал, кто прикоснулся ко мне? И опять ученики сделали так, ой. Тысячи людей теснят. Вы знаете, что апостолы, они вначале были в группе порядка. Группа порядка – это хорошая платформа для того, чтобы стать апостолом. Потому что апостолы занимались, им нужно было постоянно как-то придерживать толпу. Знаете, люди, когда чего-то хотят, их много, это непросто. И все теснят, всех стараются быть поближе. И когда Иисус говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Ну, все тебя теснят. Знаете, можно толкаться рядом с Ним, а можно верой прикоснуться к Нему. Знаете, что я имею в виду? Можно просто, ну, как обыденно, как всегда, вот раз в месяц мы это делаем, ну, все, мы принимаем причастие, берем хлеб, берем вино, едим, пьем. А можно с верой это сделать. Вы меня слышите? Как эта женщина. Позвольте мне сказать, каждый раз, когда вы приближаетесь к этому хлебу и вину, к телу и крови Иисуса Христа, всегда приходит сила Божья. И ждет твоей веры. Всегда! Мне вопрос, чтит ли Дух Святой жертву Христа? Больше, чем кто-либо еще. Вы согласны со мной? Если кто-то и почитает эту кровь, то сам Дух Святой, как и Отец Небесный. Поэтому каждый раз, когда мы берем хлеб, вино, тело и кровь, Дух Святой приходит, сила Божья приходит и ожидает нашей веры. Если мы, как эта женщина, с верой берем это, все может произойти. Ты прикасаешься к самому Христу, к Его телу и Его крови. Я прославляю это служение. Я прославляю это служение. Я прославляю это служение, дорогие. Слава Тебе, Господь! О, Господь! Слава, 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 слава Тебе! О, Господь, слава Тебе! И что интересно, возвращаясь сюда, первое послание Коринфянам, 11 главу, можно увидеть такие слова. В конце этой главы написано «Прочее устрою, когда приду». О чем вообще писал апостол Павел? В этой главе с самого начала он писал о порядке, порядке в семье и о порядке в церкви. Он говорил о церкви. И чтобы верующие в Коринфе могли понять значение церкви, апостол Павел взял именно тему причастия. И это не случайно. Это не случайно. Библия говорит, что Христос – глава церкви, а церковь – Его тело. Вы читали это в Библии? Вы никогда не видели такого, чтобы тело пришло на собрание, а голова осталась дома? Или наоборот, там, где вы, там ваша голова и ваше тело. Мы не говорим, о, вот это голова, вот это тело. Все одно. Позвольте мне сказать, мы не относимся ко Христу лучше, чем относимся к церкви. Как узнать, что в моем сердце? Не зря Павел пишет, чтобы мы что делали? Рассуждали. Чтобы мы испытывали себя. В каком отношении? Рассуждали, конечно же, о Христе в первую очередь, но не только. Рассуждали о церкви. Христос и церковь неделимы. То, как мы относимся к церкви, вот так мы относимся ко Христу. Знаете, Библия полна примеров. Взять, допустим, самого Христа. Церковь еще названа Дом Божий. Помните? Церковь, она имеет разные названия. Церковь, Дом Божий, семья и так далее. Но помните, как написано об Иисусе Христе? Написано о Нем: «Ревность по доме Твоем снедает меня». Отношение Христа к церкви – ревность, которая съедает. Вспомните Давида, успешного человека, благословленного человека от начала до конца жизни. Можно заглянуть в его сердце через Писание. Что мы там увидим? Написано: «Одного только я просил, того только ищу, чтобы быть мне в доме Господнем». И когда, помните, еще не строился храм, но Бог сказал: не ты будешь строить, твой сын. Он сказал: по любви моей к Дому Божьему. Вы заметили? Люди Божьи, которые высоко оценены самим Богом, они имели все одну общую черту. Они любили Дом Божий. 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 Конечно, Христа я люблю, а вот церковь не очень. Христос, Он, конечно же, Он совершенный, а вот церковь не очень. Мы на самом деле не ангелы тут с вами. Вы согласны со мной? Ну и не дьяволы, роги, рога тоже не растут, и крыльев нет. Мы с вами все-таки сыновья и дочери Бога. Мы с вами церковь. Как узнать, какое мое сердце? То, как я отношусь к церкви. А кто она, церковь? Посмотри направо. Посмотри налево. Впереди, позади тебя. Ну, если бы они были такие, как Христос, я бы тоже их так мог бы любить. Знаете, не зря написано здесь, чтобы мы рассуждали. Написано, от того многие из вас немощны, больны и даже немало умирают. То есть умирают раньше времени. Из-за чего? Из-за неправильного отношения к церкви. Это хорошее послание, которое говорит, можно что-то изменить. Церковь – это тело Христа. Нам легко говорить о теле, потому что у каждого есть. Если бы мы говорили о чем-то, чего нет ни у кого, например, давайте поговорим о миллионе долларов. У кого из вас есть такой? Признайтесь, нам для строительства как раз нужен 1-2 таких. Говорить о том, чего у нас нет, это не то же самое, когда говорить о чем, что у всех нас есть. У нас всех есть тело, правда же? Знаете, у меня на теле есть вот кольцо обручальное. Есть, для женщин украшение это вообще естественно. Есть мужчины, которые одевают, кроме обручального кольца, еще перстни. Никогда тяги не было. Я нормально отношусь к тем, кто носит какие-то перстни, там, украшения, там, знаете. Нормально все. Это с этим все в порядке. Слишком тяжелый, только ожерелье. Слишком такой, вы знаете, вот, не надо вешать. Это выглядит как-то слишком, как вот в том стихотворении про кота. Или о дубе, да. О дубе, да. Ну, кот и дуб там, помните, да, чуть-чуть. Я хочу сказать вот о чем. У меня есть обручальное кольцо. Но я знаю, что у некоторых, у меня простое, такое нормальное, чтобы видно было. И есть у некоторых такое более красивое. Там и бриллианты вкладывают, что-то такое делают, обручальное кольцо. И с этим все в порядке. Есть деньги, сделайте себе кольцо. Я видел, например, как кто-то говорит, ой, какое у тебя кольцо красивое. Где сделал, где купил, кто сделал? Но вы когда-нибудь слышали, кто-нибудь сказал, ой, какой у тебя палец красивый? Вы когда-нибудь такое слышали? А следующий вопрос. Если бы вопрос стал о том, что бы ты потерял бы, хотел бы потерять? Если бы пришлось что-то потерять, что лучше потерять, кольцо или палец? Ух! Так что палец важнее, чем кольцо? Я вам хочу сказать, на самом деле вы правы. Есть кольцо, оно тоже на теле. И оно блестит. Оно блестит, знаете, так сильно блестит. Так что, вот думаешь, какое кольцо. Ну, кольцу не жарко, когда тебе жарко. Ему не холодно, когда тебе холодно. А вот пальцу тоже холодно, когда телу холодно. И жарко, когда телу жарко. Лучше быть пальцем, который не блестит, чем кольцом, которое блестит. О чем идет речь? Об органической нашей связи. О том стиле жизни, к которому мы призваны. Какому стиле жизни? Что те люди, которые рядом с тобой, это вот части тела Христа. И нет ни одного лишнего. И если болит палец или зуб, всем телом мы идем лечить. Правда же? О чем идет речь? О нас с вами. Страдает один. Мы все должны чувствовать эту боль. Радуется кто-то. Например, у нас несколько свадеб было. Это радость для всех. Поэтому мы и хотим, чтобы вот как-то церковь видела эти пары. Мы приглашаем для помолвки, для свадьбы. Для чего? Не для того, чтобы я стоял и думал, ну, когда это все закончится? Я пришел сюда, слово слушать, там, что они показывают, он приводит их сюда, детей приносят. Да потому что мы не кольцо, а тело. У кого-то родился ребенок, давайте все порадуемся. Кто-то женился, давайте все порадуемся. Давайте кто-то вышла замуж, давайте все порадуемся этому. Да. Это очень важно. Важно, чтобы мы замечали друг друга. И когда собрание заканчивается, я понимаю, что многие из вас бывшие партийные работники. Я был на одном из таких. Я никогда не был коммунистом, но меня однажды пригласил начальник на одной работе. Говорит, ну я был верующий в советское время. Он говорит, ну приди, посмотри, вот, ну вот коммунизм, понимаешь, коммунисты, звучит гордо. Посиди с нами, посмотри, как мы тут живем. Лучше бы не приглашал. Я лучше думал о них. Вот стоит один выступающий, что-то там, все спят. А я же смотрю на всех. Вы думаете, что я смотрю? Нет, мне же все интересно. Кто-то в носу ковыряется, кто-то там, знаете, зацил, кто-то там что-то, кто-то откровенно, затягивается, знаете, и потом, когда вдруг объявили, кто за то, чтобы закончить наше партийное собрание, вдруг все ожили, ободрились, все дружно подняли в руки, а потом что началось в дверях? Ух! Настоящая мясорубка. Я понимаю, конечно, что кто-то из вас тоже из партийных таких работников, но здесь не партсобрание, это церковь. Не надо давиться в дверях. Когда заканчивается собрание, или подходим к концу собрания, например, призыв на покаяние, это еще не конец собрания. Я уже говорил об этом. Когда призываем к покаянию, это святой момент, это кульминация. Это когда Бог, который ищет заблудших людей, хочет вернуть их к себе. Ради этого Христос умер. Это должно быть интересно и для нас с вами. Я не думаю, что есть более важные дела, чем спасение души для всей вечности. Я хочу проповедовать вам, знаете, о чем? Об аде и небесах. Я думаю, какой-то день я выберу. Немножко покажу. Нам нужно немножко освежить свое представление обо всем. Ад – это не то, что рисуют, знаете, там, извините, черт там с кочергой, знаете, там подбрасывает там что-то, дровишки в огонь, и там сидит какой-нибудь там, знаете, мужик там парится в водичке, как в сауне. Это насмешка, которую дьявол пытался внушить. На земле нет страданий, таких, как в аду. Вот почему Иисус Христос в Гефсиманском саду, Он просил, да минует мне чаша сия. Его не так крест и распятие пугали, как ад. Нет более страшного места. И те, кто попали, выхода нет никакого и никогда. И поэтому Бог, Он стучится в сердца людей. И когда у Него появляется шанс, и Дух Святой приводит людей, кого-то в первый раз, не просто родственник, друг, Дух Святой это делает. Если Дух Святой не поможет, никто сюда не придет. В церковь люди так просто не приходят. В клуб, пожалуйста, куда угодно. Но церковь, нужна помощь от Бога, чтобы прийти. Это непросто. И когда Дух Святой привел человека, и вот момент рождения свыше, момент покаяния, момент перемен всего, это должно быть для нас важно, дорогие. Я хочу вам прямо сказать, те, кто уходит без такой реанимационной причины, если вам не в реанимацию по своей собственной причине, но вы выбегаете раньше времени, там написано, немощный будет, больный, и умрете раньше времени. Так написано. Не искушайте Бога. Зачем вам губить свою собственную жизнь? Так написано. Очень важно, чтобы мы рассуждали об этом, испытывали себя и не богохульствовали. О серьезных вещах нужно тоже говорить. Вы согласны со мной? Я никогда не соглашусь с тем, что собрание еще не закончилось, и кто-то начинает быстренько выбегать в двери. По детям, я уже сказал служение детям, чтобы дожидались родителей, пока собрание закончится. И потом только родители смогли спокойно взять своих детей. Спешить никуда не надо. Поезд не отходит. У нас там ни причал, ни пароход, который отплыл, и через год снова вернется. Мы почти в центре. Некоторым даже полезно прогуливаться до Гарсада. Почему бы и нет? Слава Богу за это. Но я даже не об этом хочу сказать. Когда заканчивается собрание, это время наше друг для друга. Я хотел бы убедить вас Словом Божьим обращать внимание на друг друга, общаться, здороваться, быть доброжелательными, настроены дружески, знакомиться, приветствовать друг друга, сказать слова благословения. И, знаете, я сейчас делаю все возможное, чтобы кафе, оно было хорошим местом для всех. Я уже, знаете, да, что у нас хлеб бесплатный, майонез бесплатный, сметана бесплатная, сахар бесплатный, соль бесплатная. Можно даже ничего не покупать, а покушать хорошо. Некоторые делают так. Я рад, что моя жена, она понимает эти вещи. И видит, что некоторые люди боятся. Ну, ведь бывает, что нет денег. Что не бывает? Бывает. Кто-нибудь пришел, взял из кусочков хлебушка, помазал сметаной и смотрит, чтобы... Моя жена увидит это, говорит, пожалуйста, берите, бесплатно. Скажет, ну кто-то будет злоупотреблять. Ну пусть. Что мы, обедняем, что ли? Но те, у кого есть нужда, пусть он. Ну, знаете, а если ты рядом стоишь и видишь, а почему бы тебе не взять и сказать, ну, а что вам купить? Я хочу вот вас угостить. Я вам хочу сказать, жизнь с Богом – это наслаждение. Вы можете вернуться домой, такие наполненные, такие счастливые. И от Слова, и от Бога, и друг от друга, хотя мы не ангелы. Аминь! Давайте наслаждаться этой жизнью! Не спеши, успеешь быть дома. Много времени там. И хочется, чтобы, знаете, вот мы были открыты друг для друга. Не все мы можем решить в жизни друг друга. Есть предел наших возможностей. Но если ты видишь одинокого человека, подойди. Видишь подавленного человека, ну подойди к нему. Поговори с ним. Аккуратно. Этично, воспитанно. На танки не заезжай в его жизнь. Революция прошла, и надеемся, что больше не будет. Где с Авроры стреляли, когда подъезжали, знаете. Не надо стрелять в зал. Я пришел, так говорит Господь. Нет. Очень важно быть простым, естественным, нормальным и не странным. Вы согласны со мной? Но если мы видим удрученного человека, что мешает нам подойти и поговорить? Прийти, угостить. Иисус, когда встретил самарянку, он знал, чем она нуждается. И он не начал сразу говорить, так, тебе нужно это, вот это, вот это, вот это поменяй. Нет. Он говорит, дай водички. С простых вещей. Может просто досесть, угостить. И если человек захочет, он скажет о своей нужде. Если ты не можешь ничем помочь, это не означает, что не можешь. Можно, даст Бог слово, скажи. Несколько слов может спасти жизнь человека. Я знаю не один пример, когда люди хотели уже покончить с собой. Несколько правильных слов спасли их жизнь. А можно помолиться. Давай помолимся вместе, чтобы Бог помог тебе. И вместе помолиться. Я вам хочу сказать, это хорошая жизнь. Давайте замечать друг друга. Давайте, когда мы возьмем, как Библия говорит, мы все один хлеб. Так написано, 1 Коринфянам 10 глава, нет времени, чтобы читать. Когда мы возьмем этот кусочек, эти мы скажем Богу себе: Господь, я одно с этими людьми. Мне не все равно, что происходит в их жизни. Если будет во мне нужда, я хочу послужить, чем только смогу, для тех, кто дорог для Тебя. Вы слышите меня? Это хорошая жизнь. Мир холоден, корыстолюбив. Все, знаете, продается и покупается. Но церковь – это что-то другое. Мы часть общества, но не часть философии общества. Основанием нашим является Библия. Нашей жизни. Давайте так жить. Давайте жить такой хорошей жизнью. Вау. Ну вы распробовали чуть-чуть? О чем мы говорили? Давайте мы встанем. О Господь, я так благодарен Тебе. Вы знаете, у нас есть районные пресвитера. Знаете, да? Хорошо, чтобы вы знали своего районного пресвитера. Вы все знаете своих районных пресвитеров? Вы знаете служителей домашних собраний? У нас еще собрание есть по домам, куда можно прийти, если нет возможности прийти на собрание, например, но есть возможность прийти на домашнее собрание. Все это для определенной цели, чтобы когда тебе будет трудно, ты не был один. А когда тебе будет хорошо, чтобы ты не забыл о тех, кому трудно. А в жизни всякое бывает. Все для этого. И я хотел бы молиться об этом. Чтобы мы жили этой жизнью. Рассуждали. Любили друг друга, как Иисус возлюбил нас. Как учит нас Слово. Вы не против, если мы возложим руки друг на друга и помолимся друг за друга? Чтобы Бог помог нам быть такими. Чтобы мы не забыли через минуту все, о чем мы тут слышали. Вы согласны со мной? Давайте жить этой счастливой жизнью. Дорогой Отец, я прихожу к Тебе. Я не перестану благодарить Тебя за эту милость, эту честь быть частью Твоей церкви. У Тебя одна церковь по всему лицу земли. Она имеет разные названия. Но Ты знаешь тех, кто любит Тебя и кто обращается к Тебе всем своим сердцем. Помоги нам испытывать себя, исследовать, рассуждать, чтобы любить Тебя и любить церковь. Никогда не говорить плохо ни о какой церкви, ни о какой. Ты Бог всех верующих. Ты судья праведный, а не мы. Чтобы мы всегда были открыты ко всем христианам из других церквей и знали свою поместную церковь и любили эту церковь и могли служить друг другу и поддерживать. Я молюсь, помоги каждому из нас вкушать эту жизнь и жить. И жить. Благодарю Тебя. Давайте мы дадим Богу славу.